Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». Сегодня мы говорим о Шеллинге и русской культуре. И у нас в гостях ведущий научный сотрудник института имени Полетаева и ГИТИ Высшей школы экономики Петр Вячеславович Резвых. И вот действительно в предыдущей части нашего эфира мы поговорили о тех философских идеях Шеллинга, которые были интересны русскому читателю, именно как христианскому читателю, которые отвечали на какие-то важные для него вопросы о происхождении зла, о человеческой свободе, о самости. Но вот интересно было бы еще и узнать, как Шеллинг вообще влиял на интеллектуальную ситуацию в России, потому что начиная с 20-х годов 19 века многие русские юноши, дворянские дети отправлялись в Европу и имели возможность учиться в германских университетах. Ну, вспомним хотя бы Евгения Онегина Пушкина, да, он из Германии туманной привез учености плоды. Вот, и не только Онегин, но и реальные персонажи, его прототип Чаадаев отправлялся в Германию, и будущий славянофил Иван Киреевский отправлялся в Германию. Вот что лекции Шеллинга? И опять-таки интересно, лекции или и тексты Шеллинга тоже, да, потому что Шеллинг очень рано прекратил печататься, влияли, как они влияли на ситуацию в России? То есть была ли какая-то связь между, например, философией Шеллинга и триадой православия, самодержавия, народность?
С последним немножечко все сложно, но я сказал бы так. Конечно, Шеллинг оказывал влияние существенное на интеллектуальную атмосферу в России. Связано это было с жгучим интересом к как раз его устным лекциям, потому что, как вы правильно заметили, он в течение почти 35 лет последних своей жизни, крупных сочинений не печатал, а все важнейшие свои результаты философские излагал именно устно. И, как всегда это бывает, что-то, что труднодоступно, вызывает особый интерес, и, конечно, многие русские интеллигенты, они стремились получить возможность каким-то образом с вот этим вот устным шеллинговским учением напрямую познакомиться. В значительной степени активным контактом Шеллинга с русскими способствовали еще и просто всякие внешние обстоятельства, ну, в частности, то обстоятельство, что Шеллинг в середине 20-х годов из Мюнхена переехал в Эрланген, где он в значительной степени посвятил свою жизнь, посвящал свое время творчеству и, значит, семье, и это время, когда он активно очень посещает Карлсбад, известный довольно курорт, и именно к этому времени относится большая часть его долгосрочных на будущее знакомств с представителями русского образованного общества. В 1625 году он знакомится в Карлсбаде с Александром Ивановичем Тургеневым, тогда же он знакомится с Петром Яковлевичем Чаадаевым, с Авдотьей Петровной Елагиной, матерью обоих киреевских, тогда же знакомится. Примерно, видимо, в это же время он знакомится с Михаилом Вильгорским, и через вот эти первые знакомства постепенно все шире и шире становится круг его знакомств в России.
Но ведь это, видимо, было связано с тем, что мы французы победили, да, и русские дворяне стали по-другому относиться немножко к Европе. То есть, может быть, даже вот тот барьер, который был между Россией и Европой, он несколько упал. То есть, стали больше ездить.
Стали больше ездить. Потом, конечно, среди тех людей, которые активно с Шеллингом общались, было много людей, которые совершенно целенаправленно свою роль культурную видели как роль вот такого посредника между европейской культурой и российской. Вот Александр Иванович Тургенев, который всю Европу объездил, и, наверное, с каждым сколько-нибудь интересным персонажем в европейской политической или культурной жизни каким-то образом соприкасался, он совершенно сознательно видел свою роль именно в том, чтобы, с одной стороны, каким-то образом свидетельствовать о русской культуре в Европе, а с другой стороны, работать на благо русской культуры, поскольку он был собиратель там исторических источников, как мы знаем, да, вот, собирал, ездил везде у всех антикваров, скупал там древнерусские рукописи и таким образом работал одновременно и на русском.
Это же он автор книги «Русские России», да?
Нет, по-моему, нет.
Или это Николай Тургенев?
Это Николай Тургенев, его брат.
Его брат.
Но... Действительно, здесь вот большую роль сыграла эта, да, новая открытость навстречу европейской культуре, действительно, после наполеоновских войн, после, значит, всех событий, связанных там с Венской системой и так далее, конечно, это играло большую роль. И многие приезжали к Шеллингу, значит, в поисках вот каких-то новых путей соединения, как я уже говорил, да, светской культуры с религиозной традицией, потому что, собственно, темы, над которыми напряженно размышляет Шеллинг в поздний период своего творчества, это темы, которые связаны с идеей создания так называемой философии откровения, как Шеллинг ее называет.
Само название религиозный характер носит,
да? Само название
откровения, носит, да. Это значит приблизить христианское откровение к философии.
Совершенно верно.
И да. Показать, что между ними нет противоречия.
Да, да? Да. Более того, значит, и Шеллинг сам, мы знаем, что это не только извне так выглядело, но Шеллинг в значительной степени сам роль этого начинания именно так и понимал в его дневнике в 49-м году, который вот сравнительно недавно был опубликован, есть такая запись, он пишет, что, значит, слово священного писания перед нами лежит просто как памятник, и необходимо наполнить его жизнью. Слово Писания, слово Священного Писания должно стать живым, и философия Откровения должна стать таким живым комментарием к Священному Писанию, должна заставить слушателей услышать это слово как обращенное непосредственно к ним, а не просто как некое внешнее свидетельство, которое представляет исторический интерес, но не имеет значения для них и для их жизненного выбора.
Цитата. Иван Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. 1856 год. Шеллинг не обратился к христианству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и правильного развития своего разумного самосознания. Ибо в основной глубине человеческого разума, в самой природе его, заложена возможность сознания его коренных отношений к Богу. Только оторвавшись от этой существенной глубины или не достигнув ее, может мысль человеческая кружиться в отвлеченном забвении своих основных отношений. Шеллинг же, по своей врожденной гениальности и по необычайному развитию своего философского глубокомыслия, принадлежал к числу тех существ, которые рождаются не веками, но тысячелетиями.
Вот интересно, философия просвещения, 18 век, философия, которая подготовила французскую революцию, Руссо, Вольтер, она бежала от религии, вот она всячески пыталась изжить религию как предрассудок, а первая половина 19 века, вот Шеллинг, это такое не просто возвращение к религии, но понимание, что, может быть, в религии и кроется самый вот серьезный узел, из которого можно объяснить не только культуру, но и всю человеческую историю. Ее ход, ее направленность.
Совершенно верно.
И тут, может быть, не только отношение к христианскому откровению, но и вообще к религии как таковой. Потому что вот последняя опубликованная шеллинговская работа 1815 год, да, о самофратийских мистериях. И примерно в то же время выходит работа Уварова, Сергея Семеновича Уварова, будущего министра народного просвещения, о эльфсинских мистериях. Да, вот это случайно или не случайно, нет, что это в разных странах, да, интеллектуалы вдруг обращаются к религиозной жизни древности и пытаются изучать какие-то культы?
Это, безусловно, не случайно. Более того, это и связано действительно напрямую с общей дискуссией, которая и в Европе, и в России в это время интенсивно очень ведется. Дело в том, что вообще вот это новое обращение к религиозному содержанию, оно связано с пониманием, с новым пониманием того, что, собственно, означает религиозная традиция для людей, живущих, так сказать, уже в эпоху нового времени, в эпоху модерна. это не просто некое учение, которое кем-то когда-то было сформулировано, а это историческая реальность, которая действенна потому, что ценности христианской веры формируют исторические судьбы народов. Это мысль, которая так важна для Чаадаева, и она точно так же важна и для Шеллинга. Шеллинг говорит, задача философии заключается в том, чтобы понять христианство не как вероучение, не как некую теорию, не как некую просто набор каких-то догматических положений, а понять христианство как реальность, как историческую реальность, которая развертывается в истории. И точно так же реальностью являются и дохристианские религии. И поэтому вопрос о том, какой исторический смысл и какой религиозный смысл имел тот факт, что до пришествия Спасителя в течение многих тысячелетий умами людей владели представления о вот этих языческих божествах. Это нуждается в каком-то осмыслении. И вокруг этого вопроса, как раз вот в то время, когда Шеллинг и Уваров пишут свои трактаты, да, разворачивается бурная дискуссия. Что означает тот факт, что в древних языческих обществах были некие мистериальные культы, которые обнаруживают много общего с, значит, с христианскими представлениями.
А Уваров знал об этом трактате Шеллинга? Вот Адоевский знал, в «Русских ночах» он его цитирует.
Да. Уваров знал об этом трактате, совершенно точно известно, и Шеллинг знал об Уваровском трактате. То есть, хотя мы не знаем, состоялось ли в это время между ними прямое общение, я думаю, что, скорее всего, состоялось, мы знаем точно три вещи. С одной стороны, Уваров этот трактат имел в своей личной библиотеке, правда, он не от Шеллинга его получил, а получил он его от Гёте. Гёте ему переслал экземпляр.
Что он встречался трактата. С Гёте, общался с Гёте?
Он с Гёте лично, во-первых, встречался. Угу. Есть даже полуанекдотическое свидетельство о том, что он автограф Гёте, записку Гёте, рукой Гёте написанную, с собой носил и всем показывал, так сказать, чтобы продемонстрировать, что он действительно с великим поэтом знаком. Но с Гёте его связывали, с Гёте Сергея Семеновича связывали довольно тесные как бы научные контакты. Собственно, многие из его таких историко-филологических сочинений, они под влиянием Гёте были написаны. Сейчас его сочинение о эллинистическом поэте, но не по-наполитанскому, оно по совету Гёте было написано. Гёте обратил внимание Уварова на него.
Ну, то есть, вот, Уваров был не просто чиновник, да, это был большой ученый и, вот, и начальник даже, президент Академии наук.
Да.
Долгие годы.
Да, да, да. Угу. Да. И на самом деле Уваров был прежде всего известен до того еще, как он стал министром, он стал в Европе известен именно как ученый, да, как человек, который, с одной стороны, активно пропагандировал новые подходы к изучению античного наследия, связанные с пониманием взаимосвязи, новым пониманием взаимосвязи между античной культурой и восточной, и он особую роль России в этом контексте отводил, потому что полагал, что Россия в силу своего промежуточного положения между Европой и Азией может послужить замечательной площадкой для изучение вопроса о взаимоотношении между восточной и...
Это Уваров отводил, Уваров, или
да,
Шеллинг?
Уваров, да. Вот. А Шеллинг, разумеется, эти вопросы тоже активно интересовали, и Шеллинг со своей стороны, значит, тоже обратил внимание на сочинение Уварова, потому что он активно общался с теми людьми, которые способствовали, собственно, изданию этого сочинения. Значит, президент Академии надписей во Франции Сильвестр де Сасси написал предисловие к этому уваровскому сочинению, и в переписке между ним и Шеллингом он сочинение элегантнейшего Уварова, как он его называет, рекомендует Шеллингу, специально говорит, обратите внимание, вот там есть важные вещи относительно элевсинских мистерий.
То есть, Шеллинг нашел благодарных читателей именно среди русских дворян, да? Может быть, это связано с тем, что вот они еще не совсем безразличны были к вопросам религии, то есть, их, скажем так, православная жизнь и погруженность в православную традицию делала их более чувствительными к каким-то размышлениям, рефлексиям относительно места и роли религии в истории человечества вообще.
Думаю, да. С другой стороны, я думаю, что здесь со своей стороны шеллинговские размышления, размышления многих из его сподвижников, они для русского дворянства были интересны еще и потому, что они позволяли по-новому взглянуть как раз на отношения между русской культурой и большой европейской традицией. Потому что эти дебаты об античности и об античном наследии, они ведь очень тесно были связаны с тем, как и каким образом русская культура тоже принадлежит к наследникам античного...
Ну, вспомним, сколько у Пушкина подражаний, да. И Ксенофану Колофонскому, и Ода Горация памятник, да, из анакреонтиков, очень много античных, не просто даже подражаний, а даже переводов пушкинской поэзии содержится.
Да, вот. И в этом отношении Шеллинг тоже оказывается, да, автором, который открывает и новый взгляд на древних.
А вот Шеллинг вообще, ему как-то не безразлично было, что о нем думают в России? И вообще Россия как страна? То есть она была ему интересна? Он на нее смотрел с испугом, с надеждой, с восторгом, может быть?
Она, безусловно, была для него интересна. И причем чем более поздний период его жизни мы возьмем, тем с большим интересом он относится к России в первую очередь и в целом вообще к этому восточноевропейскому этому ареалу, но к России прежде всего. Связано это с разными обстоятельствами. Во-первых, это связано с тем, что он явно видит, после того, как он в Берлин переезжает в 1941 году и выступает со своим знаменитым курсом по философии откровения, на который собралась вся элита интеллектуальная тогдашняя европейская.
Где был, кстати, и Маркс, и Бакунин.
Где был и Энгельс, и Бакунин.
Энгельс.
Угу. Маркс там не было, угу. Энгельс там присутствовал. Там был Бакунин, там был Якоб Буркхард, Киркегор, Михаил Никифорович Катков присутствовал в этой аудитории, Адоевский часть этих лекций слышал. В общем, там действительно было, туда съехался весь действительно цвет тогдашней, так сказать, да, европейской интеллигенции. Многие историки говорят, что это было последнее общеевропейское крупное культурное событие. Но как раз европейские слушатели в подавляющем большинстве своем, хотя все по разным причинам, к шеллинговским идеям, к этой попытке по-новому осмыслить христианскую традицию, отнеслись резко негативно. И он чем дальше, тем больше себя чувствует в изоляции, среди своих европейских коллег и собеседников. И с тем большим интересом и с тем большей благодарностью воспринимает то воодушевление, которое среди русских слушателей как раз в 40-е годы очень сильно. Вокруг него целое там землячество русских студентов формируется в начале 40-х годов, и он с огромным интересом следит за этим, он получает информацию от своих, там, в том числе польских и от русских корреспондентов, о том, какой огромный интерес к его наследию, и, разумеется, он, поскольку он над религиозно-философскими вопросами размышляет, то, разумеется, он входит там и с Тургеневым, и с Адоевским, и с тем же Погодиным, разумеется, в религиозные дискуссии и, разумеется, начинает испытывать все больше интерес к, собственно, к православному христианству. Например, показательно, что он в 32-м году просит Тургенева посоветовать ему, что ему почитать о православии.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, исследователь Шеллинга, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики Петр Резвых. И вот Шеллинг, оказывается, к концу своей жизни... Он протестант ведь был, да?
Да, он оставался всю жизнь протестантом.
Да, и вот он проявляет интерес к православию. То есть это совершенно необычно для европейца. Может быть, это обычно для 20 века, где европейцы как раз ищут что-то другого. Им надоело свое, и вот хочется буддизм, дзен там открыть для себя. Но для 19 века, наверное, это еще не очень характерно. Вот такое как бы смещение центра интереса к другой традиции, к другой конфессии. Вот даже существует в наших курсах, там, в наших каких-то статьях о Шеллинге такой миф, что Шеллинга называли в России без пяти минут православным. Он что, действительно шел к тому, чтобы принять православие, или хотел как-то более тесно взаимодействовать с православной церковью?
Я думаю, что представление о том, что он уж прям готов был принять православие, оно все-таки несколько преувеличено. Восходит оно, насколько я понимаю, к суждению Адоевского, который после своей встречи с Шеллингом в июне 1942 года в дневнике записал: «Шеллинг стар, а то верно перешел бы в православную церковь». Но если мы посмотрим на собственные шеллинговские высказывания о греческой, как он ее называет, церкви, а под греческой церковью он разумеет, конечно, православную церковь, то мы увидим, что он совсем не так однозначно позитивно относится к православию в целом. Но для того, чтобы понять его отношение к православию, нужно понять, что в своих размышлениях о судьбах, об исторических судьбах христианства, он пытается и историю христианских конфессий рассматривать тоже как какой-то исторический процесс, у которого есть свой какой-то внутренний смысл. И он рассматривает, предположим, смену католицизма и протестантизма как процесс, в котором постепенно раскрываются разные грани философского откровения, и еще с самых ранних своих сочинений он тяготеет к мысли о том, что откровение имеет разные исторические этапы и формы, так что в истории все более и более полно раскрываются разные стороны христианского благовестия, и в этом отношении он и католическую, и протестантскую версии христианского вероисповедания рассматривает как исторически ограниченные. В поздних своих работах он связывает это с представлением о том, что эти три эти разные христианства связаны с разными сторонами, которые воплощаются для него в фигурах разных апостолов. Он связывает католицизм с фигурой апостола Петра, протестантизм с фигурой апостола Павла, да, и для каждого из них...
А православие, греческое христианство?
Значит, греческое христианство здесь открыто не упоминается у него. Он говорит о том, что, в общем, теперь наступает время, когда должна раскрыться новая религия, но новая сторона христианского благовестия, да, иоанново христианство, то, которое связано прежде всего с раскрытием роли Святого Духа, тогда как католичество – это прежде всего христианство Отца, протестантизм – это прежде всего христианство Сына. И понятно, что очень многие в России, в общем, готовы были льстить себя мыслью, что это как раз и есть, значит, вот грядущее.
Ну, это потрясающе, новое. Потому что в трех разговорах Соловьева как раз три лика христианства – это папа Петр, профессор Паули, и старец Иоанн.
То есть
это от Шеллинга, значит, Владимир Соловьев берет вот этот символический образ трех апостолов, который представляет.
Я думаю, что это прямо напрямую из философии Откровения пришло.
А вот вы рассказывали, что он спрашивал у Адоевского, есть ли какая-то...
У Тургенева.
Да. Есть ли какая-то молитва...
У Адоевского. Да, есть свидетельство о том, что Адоевский сам пишет о том, что Шеллинг сетует на то, что вот у нас есть молитва Отцу и есть молитва Духу, молитва Сыну. Спасителю, да, а нет молитвы, обращенной к Духу Святому. Да. И странно, что Адоевский Царю Небесный ему тут же не привел. Да.
Ну, потому что, видимо, в сознании Адоевского Царю Небесный не связывался с третьей ипостасью Пресвятой Троицы. Он, наверное, думал, что это молитва к Богу Отцу.
Да, вот, то да. Есть, вот. Но чрезвычайно любопытно, что все-таки для
объяснял ему, кто такой Мартинец де Паскуалес, о чем потом в своих записках будет постоянно писать, что Шеллинг думал, что мартинисты это от Сен-Мартена, а я ему сказал, нет, это Мартинец де Паскуалес. То есть хоть в чем-то он был умнее Шеллинга. Да, это такая особенность, вот надо обязательно что-то такое великому человеку объяснить и сказать, что вот, а он не знал, а я ему подсказал.
Да. Но на самом деле из самих шеллинговских текстов видно, что осведомленность его в, собственно, в современном ему православии, она была очень скромной. С одной стороны, он очень активно в попытках понять логику, собственно, христианского вероучения, активно очень обращается именно к греческим отцам. Он активно штудирует каппадокийцев, он цитирует в «Философии откровения» Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина. Это совершенно не само собой разумеется для религиозного философа там, первой половины XIX века.
Германского,
тем более. Да, германского, тем более, философа и протестанта, да, с одной стороны. С другой стороны, когда он говорит о греческой церкви как, собственно, о конфессии, то он, конечно, подчеркивает, что ее нельзя противопоставлять римской, потому что так же, как и римская, она все-таки основана так или иначе на авторитете, и в этом смысле на роли религии Святого Духа все-таки в полной мере претендовать не может. Это означает, что все-таки его отношение к как бы к исторически ему, так сказать, открытой вот этой вот форме православия, оно все-таки было очень дистанцированным. Но чрезвычайно интересно, что в самый-самый поздний период своего творчества, уже последние годы перед смертью, он, по-видимому, обнаруживает для себя те измерения и в современном ему православии, которые кажутся ему, ну, во всяком случае, заслуживающими особого внимания. В этом отношении особенно интересно одно очень позднее свидетельство, которое сохранилось в его письме к августейшей особе. Шеллинг ведь не только был, так сказать, философом, профессором, автором популярным, он был близок к царской к королевской фамилии баварской, и он был воспитателем одного из наследников престола баварского, Максимилиана II, который впоследствии королем стал. И вот в 1954 году...
Это год смерти Шеллинга,
это год, да? смерти Шеллинга, угу. Это, да, он, так сказать, буквально за несколько месяцев до смерти, Максимилиан в одном из писем спрашивает у Шеллинга его мнение о научных работах профессора Фридриха Боденштетта. Боденштетт известен в Германии как один из первых активных популяризаторов русской литературы. Человек, который перевел на немецкий язык Пушкина, Козлова, там, Майкова и целый ряд других авторов. И, значит, вот его собираются в Мюнхен призвать, и у Шеллинга спрашивают, какого он мнения о его сочинениях. Шеллинг пишет Максимилиану II, что он, к сожалению, не знает содержания этих работ напрямую, потому что он так занят своим творчеством в последние годы, чтобы закончить все, что он запланировал, что он должен во многом себе отказывать, но дальше говорит замечательную вещь. Дальше он пишет: но как раз именно тот мир, который вышеназванный ученый приближает к нам своими, как говорят, мастерскими переводами, а это мир русской литературы и русской культуры, мир, о котором мы полагали, что можем относиться к нему безразлично, а то и отгородиться от него. В действительности мир этот подступает к нам, пишет Шеллинг, столь близко, что незнание, игнорирование его более неуместно.
Ну да, тут идет Крымская война уже.
Да. То есть, ну, да, то есть славянский мир подступил к нам так близко.
Соприкосновение, да, очевидно. Причем да. Соприкосновение не только в интеллектуальном, но и в военно-политическом.
Но посмотрите, в каком контексте Шеллинг теперь говорит о русской культуре. Угу. Да. Буквально за этими словами следует вот что. «Скифы», пишет Шеллинг, «скифы, которые у Геродота кажутся нам чуть ли не сказочным народом, но о которых теперь полагают, что именем их обозначается великое славянское племя. Скифы, о которых в 5-м столетии до Рождества Христова Фукиид говорит, ни одна нация Европы и Азии не может сравниться с ними, и никакой народ не смог бы им противостоять, если бы они объединились. Теперь они объединились, по меньшей мере, в одну большую народную массу». Ну и дальше он говорит о том, что благодаря английской политике теперь неизвестно, что из этого выйдет, да, и никто не знает, не исполнились ли уже дни Гога и Магога, который должен прийти, прежде чем пришится последняя участь мира, как предсказано в Ветхом и Новом Завете. А вслед за этим он говорит замечательную вещь. Он говорит, что в области наук, в области восточного языкознания, в математических науках, в науках о природе, на Россию обращали внимание уже давно. Но кто знает, пишет Шеллинг, не воспримет ли и наша поэзия новые начала, в которых она определенно нуждается, из русской? А дальше он говорит удивительную вещь. «Подобно тому, как я недавно получил из России написанное незнакомым мне почерком сочинение об Анатолийской церкви». Значит, кто-то из России прислал ему сочинение о православной церкви. И Шеллинг пишет: «Это сочинение, конечно, не могло изменить моего убеждения». Оно не могло. Да, человека, который всю жизнь был протестантом, подвигнуть к тому, чтобы теперь на склоне лет внезапно поменять вероисповедание. Но из которого я кое-чему научился, а именно, что в той стороне, в России, церковь действительно является куда более мощным средством, чем где бы то ни было еще. Этот опыт послужит мне побуждением к тому, пишет Шеллинг, чтобы как можно скорее ознакомиться также и с тем, что сделалось нам доступным из русской поэзии.
«Да коли будет за туманом скрываться русская звезда», напишет Тютчев. Да. Да? Да. Вот Шеллинг верил, по всей видимости, в эту русскую звезду, и сегодня с нашим гостем, с Петром Вячеславовичем Резвых, мы вспомнили об этом немецком мыслителе, одном из центральных для немецкой классической философии, и о удивительных его связях, которые существовали с русской культурой, с русским православием XIX века. В эфире была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.